православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день, в эфире Пенза, и вы слушаете программу Пензенской митрополии «Мир православия». У микрофона Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Михаил Спижов. Команда духовной семинарии вернулась с победой и почетным вторым местом с интеллектуальной игры «Кубок святого князя Дмитрия Донского», который проходит в Москве и считается православной версией популярного шоу «Что, где, когда». Сам факт участия в турнире уже достоин уважения, а тем более событие примечательно, поскольку пензенцы сумели потеснить на пьедестале почета команды из вузов гораздо более крупных. Поэтому не случайно у нас в гостях сегодня участники игры, студенты семинарии Олег Воистинов и Екатерина Исаева. Они войдут в студию через несколько минут, а сейчас новости митрополии в рубрике «Седмица».
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте, у микрофона Светлана Зинина. День памяти первого русского историка, преподобного Нестора Летописца, автора повести временных лет, для кузнецких верующих праздник двойной. День ангела отмечает епископ Кузнецкий и Никольский Нестор. Несмотря на будний день, в Вознесенском кафедральном соборе многолюдно. На аналое украшены цветами иконы Киево-Печорского преподобного. Чтобы поздравить правящего архиерея с именинами, собрались священнослужители со всей епархии, представители культуры и власти, говорит глава города Кузнецка Владимир Назаров.
Очень короткий срок возлагается нашей епархии, чуть более 2,5 лет. Но хочу сказать, что ваше чистое имя, доброе сердце известно каждому посвящению. Я сегодня от себя, от всех прихожан, от кузнечан хочу выразить вам слова искренней признательности и благодарности за ваш легкий труд.
Свои поздравления и старинную икону Воскресения Христова в подарок передал имениннику митрополит Серафим. Разделить радость молитвенного общения лично приехал из Сердобска владыка Митрофан.
Пожелание прежде всего всесильной помощи Божией, ревности по Бозе, ревности к богослужению, ревности к проповеди Слова Божия, наверное, неутомимого делания на ниве церковной, просвещение молодежи самое главное. Он и так на этом, можно сказать, так поприще много трудится. Но вот дай Бог, чтобы его труды увенчались таким деятельным успехом.
Кузнецкая епархия из трех, входящих в состав Пензенской митрополии, по размерам самая скромная. Но зато отношения между архиереями, духовенством и паствой здесь по-семейному теплые и близкие, говорит секретарь Кузнецкой епархии протоиерей Борис Весновский.
Может быть, не все знают, но мы, кто в епархии часто с вами встречаемся, мы видим, какая сложная бывает иногда ситуация, как ее разрешить, как помочь. И все эти мысли мы только предполагаем, а вы решаете все эти вопросы.
День памяти Нестора Летописца для кузнецкого архипастыря не только именин, но и в какой-то степени профессиональный праздник. Ведь много лет он трудился на ниве церковной истории и журналистики.
Я очень рад, что получил в монашестве имя преподобного Нестора, потому что и род моего послушания как раз заключался в том, чтобы нести правду людям. И мне много лет приходилось говорить людям о новостях нашей церковной жизни.
И нынешнее служение владыки – это прежде всего просвещение православного народа, то, чему посвятил тысячелетия назад свою жизнь и Нестор Летописец.
Седмица.
Казанская икона Божьей Матери – одна из самых чтимых пензенцами святынь, поэтому осеннюю Казанскую пензенские православные всегда отмечают с особым трепетом. Торжественное богослужение прошло в Спасо-Преображенском мужском монастыре, где Казанской посвящен Нижний храм. В это тихое снежное утро пензенцы пришли в храм задолго до начала службы, молча помолиться у икон, зажечь свечи, попросить Богородицу о чем-то своем, о сокровенном.
Благодарю за то, что она есть, благодарю ее за то, что она помогает нам. Она наша хранительница. Спасительница.
Мы вчера вечером были и сегодня с мальчишками приходили.
Почему вы посчитали вот нужным прийти? О чем просили?
Здоровье, чтобы учились хорошо.
Семейное счастье, защита моей семьи, ну и всех православных крестьян, потому что Богородица имя Казанская издревле считается заступницей российской земли. С ней Москву отстояли и Великую Отечественную войну, а влетали с ее иконой в Москву. Так что праздник праздников, можно так сказать.
День иконы Казанской Божьей Матери для Спасо-Преображенского мужского монастыря – престольный праздник. Храм едва вместил всех желающих прийти и поклониться святому образу Богородицы. Праздничную службу в этот день возглавил настоятель обители святителя, митрополит Пензенский, Нижнеломовский, Серафим.
Мы еще вспоминаем окончание смуты 1613 года. Слава Богу, через вот эти все испытания Россия прошла, как всегда, под покровом Царицы Небесной. Мне хотелось бы всех поздравить с этим замечательным праздником, с этой великолепной иконой, которая чествуется всеми русскими людьми, и не только русскими людьми, и пожелать, чтобы покров Царицы Небесной всегда пребывал над нашим государством.
В день почитания Казанской иконы Божией Матери в Спасо-Преображенском монастыре по случаю престольного праздника совершается крестный ход. Несмотря на переменчивую погоду, от многовековой традиции не стали отступать и на этот раз. Седмица. Пензенского зрителя ждет большой хоровой марафон. В областном центре сегодня и завтра пройдет очередной межрегиональный фестиваль «Гласом моим ко Господу воззвах», посвященный 170-летию со дня рождения нашего знаменитого земляка, великого русского дирижера и композитора Александра Архангельского. Сегодня на большой сцене пензоконцерта начнутся выступления академических хоров. Среди них архиерейский детский, а также Петропавловского храма и Спасо-Преображенского мужского монастыря. Завтра выступят гости коллектива из Москвы, Самары и Саратова. Помимо этого, в органном зале филармонии пройдут мастер-классы для регентов и дирижеров, говорит начальник управления культуры и архива региона Татьяна Курдова.
В этом году пройдет не так, как всегда. Ну, во-первых, он проходит совместно с Пензенской епархией и направлен на возрождение нашего храма, который мы вместе строим. Так как все средства, собранные от концертных программ, будут направлены на строительство храма.
Вход по билетам будет только на гала-концерт, который закроет фестиваль. Ожидается выступление большого сводного хора с участием 150 артистов. Седмица. В Пензе начали подготовку к рождественским образовательным чтениям. Совещание, посвященное организационным моментам, прошло в областном правительстве. Рождественские чтения состоятся в областном центре уже в четвертый раз. В этом году их основная тема – 1917-2017 уроки столетия. В рамках чтений с 22 по 26 ноября пройдет работа по 11 секциям, посвященным социальному служению, образованию, искусству и приходской жизни. Секция «Православие и СМИ» пройдет 23 ноября в стенах нашей гостелерадиокомпании. Слово заместителю председателя правительства региона Василию Трохину.
Рождественские чтения – это важный церковно-общественный форум, в ходе которого ежегодно подводим итоги нашей работы в сфере развития образования. Они предоставляют возможность широкого обсуждения актуальных вопросов современной духовной и общественной жизни. Проведение данного мероприятия стало традиционным для Пензенской области. К участию в чтениях приглашаются ученые, преподаватели, педагоги, священнослужители, врачи, работники культуры, образования, здравоохранения.
Епархиальный этап рождественских чтений уже прошел в Кузнецкой и Сердобской епархиях. А международный запланирован на конец января. На него в Москву соберутся делегации со всей канонической территории Русской Православной Церкви. Седмица. Обзор событий недели.
Мы продолжаем программу. Я напомню, что сегодня у нас в гостях студенты Пензенской духовной семинарии Олег Воистинов и Екатерина Исаева. Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день.
Говорим мы об интеллектуальном турнире «Кубок святого князя Дмитрия Донского», организованного Московским храмом благоверного князя в Северном Бутово. Напомню, что наша семинария заняла на турнире второе место. О том, благодаря чему стал возможен такой результат, постараемся сегодня рассказать в программе. Телефон студии 54-32-24. Пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы.
Ну, прежде всего, я вас, конечно, поздравляю с победой, потому что это действительно большой итог. Это действительно вдвойне приятно, потому что неожиданно.
И, наверное, сначала давайте расскажем об игре на самом деле, что это было. То есть это такой действительно православный аналог, что где, когда, или нечто совсем другое, чтобы слушатели могли представить?
Да, это православный аналог игры «Что, где, когда». Очень хорошая атмосфера, хорошие ведущие, жюри. 14 команд участвовало, ну, в основном московские, из... С периферии, грубо говоря, приехали только мы. Две академии, питерская, московская, Свято-Тихоновский гуманитарный университет, университет имени апостола Иоанна Богослова,
Сретенская духовная семинария, Перерывская духовная семинария. Мы участвовали первый раз, для нас было все, как говорится, ново.
Но вы все-таки, в отличие от всех остальных провинциальных семинарий, рискнули поехать.
Да, мы рискнули. Спасибо руководству семинарии, владыке ректору.
Да, хочется сказать, что проходит игра уже третий год. Мы вот первый раз, конечно, нам очень понравилось и приятно, что эту радость разделяют многие. Кому мы вот не сказали, все очень рады. Действительно, это почет для нас, для Пензенской епархии. Очень приятно. Вот.
А как вообще узнали об игре? Как решили, что в ней нужно поучаствовать?
Приглашение пришло на имя высокопреосвященнейшего владыки Серафима. Так как, судя по приглашению, там не только к нам прислали, там и Казанская, Ярославская, Смоленская, Калужская семинарии. Ну, по объективным причинам, наверное, не смогли приехать. Ну, а наше руководство сочло нужным, чтобы отправить команду, и мы поехали. Состав набирался из студентов. Возрастного ограничения, судя по уставу игры, не было, ну, не видно. И судя по командам, которые присутствовали там, они этого тоже не придерживались, возрастного ценза какого-то. И приехали и мы.
Кто в состав команды вошел Пензенской?
У нас был Виталий Соколов, магистрант Пензенской духовной семинарии, второй курс. Были вот Олег Воистинов, капитан, Игорь Тикунов, это студенты четвертого курса. Дальше у нас был первокурсник, но он работает сейчас учителем истории, Роман Атанов. И две девочки. Екатерина Калмыкова учится на Регинском отделении, и я, Екатерина Исаева, обучаюсь на теологическом факультете.
А как подбиралась команда? По желанию, по указанию руководства семинарии?
Ну, у меня сразу появилось желание, потому что история мой любимый предмет, всегда был. И меня сразу как-то поставили капитаном команды. Вот. Ну, а потом состав менялся. Буквально окончательный состав был ясен только уже непосредственно перед отъездом, потому что кто-то мог, кто-то не мог. Ну, кто смог, тот и поехал.
В организационном плане как проходила игра? Где? Ну, я уже понял, что это очень похоже на что, где, когда, как мы это по телевидению видим.
Проходила в здании воскресной школы при храме Дмитрия Донского. Это Северная Бутова. Отец Андрей организовал, получается, является организатором данной игры, выдвинул идею. Организация очень хорошая, на отличном уровне. Прием был радушный. Прихожане храма сами гостеприимные. Нас были очень рады видеть издалека, так волновались за нас, очень трепетно переживали. Очень приятно, что такие люди. Ну вот, организация замечательная. Нам понравилась сама атмосфера, сама игра. Мы играли, знаете, вот в 5 было начало, мы закончили без 20:11 ночи. Мы этого времени не почувствовали. Все на одном дыхании.
Замечательные музыкальные паузы, замечательный буфет, который предоставили организаторы. Очень все запомнилось. Там оркестр выступал, казацкая песня была. И на высшем уровне все.
Ну, вот на самом деле уже мы к содержательной части так постепенно переходим. Какие были вопросы по тематике, по направлению, по степени сложности?
Ну, запоминающийся такой вопрос был про вилку, которая была в черном ящике. Как вы понимаете, там все было на высшем уровне, и черные ящики были, и музыкальные паузы.
Ну, как мы привыкли.
Да, как привыкли с той же музыкой. Вилка оказалась в черном ящике, и этот вопрос выпало отвечать мне, ну, то есть в микрофон. И я рад, что ответил на этот вопрос правильно, благодаря команде.
Еще был вопрос тоже интересный. Лжедмитрий II, допустим, учел все ошибки предыдущего правителя Лжедмитрия I, и какую традицию он соблюдал? Ну вот тут тоже Олег.
Наша команда решила, что это мытье в бане, и действительно это был правильный ответ. Ну, лежал на поверхности, если просто кто-то это знает, это было довольно-таки легко отвечать, но не все там ответили. Также про свадьбу московскую, на которой был убит Лжедмитрий I, один из послов сравнил ее с другой свадьбой. С какой сравнил свадьбой? То есть не посещайте, горе вам, если окажетесь на московской свадьбе. И на какой еще свадьбе окажетесь? Мы ответили на французской, но было правильнее было ответить на парижской, но нам ответ засчитали, так как суть вопроса была раскрыта.
Да, хочется сказать, что жюри очень лояльно относилось к ответам участников, потому что цель игры была не кого-то там засудить, какую-то команду, а именно поддержать вот ту христианскую, да, атмосферу, вот сохранить вот это...
Добродушие.
Да, добродушие. Вот, поэтому жюри засчитывали многие вопросы, потому что команда передала суть, смысл. Вот, это тоже очень приятно, что мы вот еще были некоторые такие спорные моменты, да, вот про Елиазара.
Да, да, да.
Мы до последнего не знали, засчитало нам жюри или нет этот ответ.
А в чем была суть вопроса-то?
Суть вопроса была в том, что на венчании в Кракове, которое происходило без Лжедмитрия с Мариной Мнишек, не присутствовал самого Лжедмитрия, но присутствовал дьяк посольский дьяк и кардинал, который венчал, сравнил этого дьяка с библейским персонажем. С каким библейским персонажем сравнил кардинал этого дьяка? Тут почему-то мне сразу вспомнилась библейская история, как Авраам отправил свою слугу за невесту для своего сына, и, по-моему, его звали Елиазар. В действительности его, оказалось, звали Елиазер, но нам этот ответ засчитали, потому что там мы отвечали слуга Авраамов, и так вот. Я потом спрашивал после игры.
Самый близкий по точности был ответ.
Да.
Ну да, по точности близкий ответ был. То есть... Если бы меня спросили, кто это действительно, я бы, ну, мог бы раскрыть суть вопроса. Вот так вот, один из таких вопросов.
Мне еще хочется сказать, что очень удачно, что в состав нашей команды вошли люди разные, с разным образованием. Это нас и объединило. И дополнило, сплотило. Я думаю, именно это нам принесло такой блестящий результат, победу.
Да, еще вопрос с картиной, который был... действительно очень сложный, один из таких самых сложных вопросов, потому что на картине, написанной в 18 веке, был вопрос, какая присутствует деталь, не характерна для смутного времени. И Екатерина у нас сразу ответила, что это сфинксы, которые присутствуют на
картине, на столе стоят. Да.
Да, когда в 16-17 веке еще не было про Египет, еще ничего, грубо говоря, неизвестно. То есть это лишняя деталь, которая не должна была присутствовать. Этот ответ очень такой, исчерпывающий. И не все на него тоже ответили.
Да, и, допустим, еще была аудиозапись Глинки «Жизнь за царя». Тут тоже помогла нам Екатерина Калмыкова, да, так как студентка регенского отделения. Ей бы и не знать это. Вот. Поэтому каждый у нас внес свою лепту.
Роман нам помог с ответом на кого, о ком плакала вся тогдашняя Россия. Когда его не стало, то есть его и заказывали о нем службы, то есть это был Михаил Скопин-Шуйский. Mm-hmm. Игорь Тикунов ответил на вопрос, какое не проклятие, а какое наказание ждало Бориса Годунова, если он в третий раз бы оказался вот предложенным ему трона. То Игорь Итикунов ответил, что это было отлучение от церкви. И это был действительно правильный ответ, ну, самый полный ответ. Да, некоторые говорили анафема, некоторые говорили проклятие, но
там от причастия, по-моему,
от
да,
причастия, да, кто-то, кто-то отвечал. Ответы. Но тут вот именно самая точная формулировка именно слов позволила получить правильный ответ.
Да, и еще хочется добавить, что у нас вот либо мы знали ответ, либо мы старались как-то своей сообразительностью что-то вот выловить, да, и написать. Вот, поэтому у нас не было никаких там...
Хочется сказать спасибо очень нашему, да, как говорится, наставнику Никитину Алексею Федоровичу, преподавателю Пензенской духовной семинарии, который ведет и у нас историю русской церкви. Он участвовал в наших собраниях, в нашей подготовке, задавал нам именно вопросы.
Каверзные вопросы,
которые, на которые именно надо было усиленно думать. Вот. И эти вопросы и помогли нам. Несколько вопросов именно были из той, они не точно так же были сформулированы, но из той мысли, которую нам давал именно Алексей Федорович.
Да.
У нас есть телефонный звонок, давайте постараемся ответить. Алло.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот таким случаем, через вашу передачу, мы все прихожане церквей желаем скорейшего выздоровления Иро Симонаху Нектарию. Пусть ему поможет Господь. Он еще молодой. А вам, батюшкам, всем, Пензенская епархия, духовного процветания. Будьте здоровы!
Спасибо вам большое за добрые пожелания.
Спасибо.
Спасибо. Мы плавно подошли к еще одной теме, которую я хотел бы затронуться. Ну, я так понимаю, что направленность вопроса тема игры уже была известна заранее, смутное время.
Да, смутное время, с 1998 по 1613 год. Именно узкая направленность такая, что позволило нам подготовиться усиленно.
Вот, а как готовились?
Читали книжки.
Но мы распределили между участниками, получается, каких-то авторов. Кто-то Карамзин читал, кто-то Булгакова, да. Скрынников. Вот. Я взялась читать Авраамия Палицына «Сказание об осаде Троицы Сергиевого монастыря». Ну вот, но художественные произведения почему-то не были затронуты. Ну хотя, это, допустим, в этом году, да, так вот получилось, кто знал.
Может, они были затронуты, но те вопросы просто не вышли. Там, потому что настоящей игре крутился волчок, было 13 вопросов.
Ну, готовились мы вот таким образом усердно.
Распределили у нас и культурное, и искусство, культура и искусство, это вот у нас девочки взяли, они подготовились, поэтому это тоже очень помогло, когда с оперой, да, «Жизнь за царя»,
да.
Мы, Екатерина Калмыкова ответила сразу на первых нотах, сразу написала, кто это поет, кто, как опера называется, тоже.
То есть подготовка такая, я так понимаю, себя оправдал.
Да.
Но я хочу вот от себя добавить, что вопросы, которые задавал, получается, наш преподаватель Алексей Федорович, они были, ну, очень сложные. Вот лично мне казались, я по образованию не историк, и я выходила после собрания и говорила, пойду усиленно читать Карамзина, историю государства российского, ну, потому что вопросы действительно были наисложнейшие. Вот. Но тем самым это и помогло нам достичь того, чего мы достигли, с чем приехали.
С Божьей помощью.
Да.
Какие были призы?
Главный приз за первое место был хрустальная сова.
С бриллиантами.
Бриллиантовая хрустальная сова, да. Остальные призы были грамоты и иконы.
Книги еще. Книги, да, «Житие», да, Дмитрия Донского. Да.
Но самый главный приз – это, конечно, участие. И все-таки конкурс проводился для того, чтобы объединить православную молодежь. И цель турнира именно заключается в том, чтобы распространить идеи патриотизма и любви к русской истории, языку и культуре. Для этого проводится в очередной раз этот турнир. И сказали, что будет проводиться в следующий раз в апреле месяце 2017 года. И на базе Пензенской духовной семинарии тоже взялись за эту идею. И тоже хотим, уже руководство распорядилось организовать конкурс «Что, где, когда», интеллектуальный турнир. Он будет проходить на святках ближайших, и приглашаются все команды, которые смогут
захотят поучаствовать. Вот. А мы будем, в свою очередь, усиленно готовиться. Вот только определимся с темой. Я думаю, от семинария будет несколько команд, потому что по нашему опыту уже появились желающие.
Ну, наверняка, окрыленные.
Да, да, у нас очень много радости было.
Мы до сих пор не верим, что это произошло, если честно. И все ходят, подходят, поздравляют. И, конечно, всем спасибо за участие, за молитвы. Мы уезжали как раз в воскресенье, начиналась воскресная служба. Нас отец Вадим Ершов благословил престольным крестом в путь и сказал, чтобы мы заняли не последнее место. Ну, так и получилось, что не последнее место мы заняли.
Спасибо. Давайте сейчас ненадолго прервемся, послушаем духовную музыку. Прозвучит наша классика, это Херувимская Артемия Ведаля. Спасибо, что остаетесь с нами. Напомню, что сегодня у нас в гостях студенты Пенинской духовной семинарии Екатерина Исаева и Олег Воистинов, которые в составе команды вуза заняли второе место в интеллектуальной игре «Кубок святого князя Дмитрия», который прошел недавно в Москве. Телефон студии 54 32 24. Звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Ну, у нас остается еще несколько минут, и хотел бы поговорить об вашем учебном заведении. Екатерина, вот вы, к примеру, как, почему решили сюда поступать?
Ну, на самом деле, мне посоветовала преподавательница. Видя меня, да, вот я была тогда на тот момент студенткой филологического факультета педагогического института, и она сказала, что мне там понравится, то есть это мне пригодится по жизни. Вот, и я решила, почему бы и нет. Но у меня не было музыкального образования, я подумала, что вот Регинская, как-то я, может быть, постеснялась в силу своего характера, и тогда было открыто новое направление, это теология. И я решила, что да, я хочу познавать, узнавать, вот именно получать знания от преподавателей. Сейчас я учусь на третьем курсе, я довольна, мне очень нравятся дисциплины. Вот, ну, я, конечно, сейчас понимаю, возможно, да, и смотрю, девочки обучаются, допустим, и на Регинском без музыкального образования, но я абсолютно счастлива, довольна, вот, что именно пошла на теолога.
Как вообще семинария оправдала ожидания? Все оказалось так, как представляли себе?
Ну, я, по крайней мере, не представлял до этого, как семинария, что внутри, в ней происходит. Семинария очень сплоченный коллектив. И именно в ней воспитывается человек, который потом будет лечить души людей. Именно самому надо воспитаться в этом. Чтобы что-то лечить, надо знать, как это делать. И достойно все. У нас очень хорошая семинария, все на высшем уровне происходит. Преподавательский состав очень сильный.
Да, стоит сказать, например, привести в пример, когда к нам преподаватели приезжают каждую неделю, да, чтобы провести пары из Саратова.
Из Москвы.
Из Москвы, да, это, конечно, дорого стоит. И одно счастье то, что ты просто приходишь на занятия, да, и общаешься с такими преподавателями, да.
Есть еще один телефонный звонок, стараемся успеть ответить. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Сижу, слушаю и радуюсь бесконечно, что среди нашей молодежи болящие такие жемчужины. Спасибо, спасибо.
Спасибо вам за звонок. Всегда приятно, конечно, такой ответ от слушателей слышать, да. И приближаясь уже к завершению нашей беседы, наверняка сейчас среди наших слушателей есть и те, кто задумался о возможности поступления в Пенинскую духовную семинарию. Вот вы, как студенты, какие бы могли привести аргументы за?
Ну, во-первых, это государственного образца высшее образование, которое получил у нас семинария в 2013 году. И достойное обучение, которое будет человек получать. Проживание, пропитание.
Ну, я хочу сказать, что студенты получают знания, вот именно необходимые для нашего общего развития. Просто вот чтобы жить, да, в той среде, вот оставаться человеком, да, как с большой буквы, вот, и, конечно, эти знания, они общечеловеческие, они необходимы нам. Поэтому я думаю, только вот из-за этого, да, что неважно, там, будешь ли ты регентом, будешь ли ты продолжать, да, ту стезю, вот, но для общего развития, я думаю, такое образование необходимо.
Спасибо большое за беседу. В завершение программы я хотел предложить вашему вниманию рубрику «Слово архипастыря». Давайте послушаем сейчас проповедь одного из самых известных современных проповедников – епископа Егорьевского Тихона Шевкунова. Он говорит о таком понятии, как чудо Божие.
Слово архипастыря.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшнем Евангелии Господь представил нам два самых страшных и самых реальных несчастья, которые могут случиться в человеческой жизни. Это болезнь, неисцелимая болезнь человека, и страдания от этой болезни, и безвременная кончина наших близких. Все остальное по большей части принадлежит либо к ущемлению, уязвлению нашего тщеславия, наших амбиций, либо несчастья бывают такими, о которых мы можем сказать: «По делам моим наказуешь имя». А вот две вещи: неизлечимая тяжелейшая болезнь и безвременная, подчеркну, безвременная кончина наших близких – это действительно те самые страшные испытания, которые иногда приходят в жизни человека. Девочка, которая была дочерью начальника синагоги Иаира, и женщина, которая 12 лет страдала от тяжелейшей болезни, и оба они получили от Господа величайшую милость – по вере их. Мы все по жизни, будучи верующими людьми, прекрасно понимаем, что есть вера наша, обычная, ежедневная, делающая нас православными людьми. И есть вера из ряда вон выходящая. Вера как подвиг, вера как такое прикосновение к Богу, как прикоснулась эта женщина к одежде Спасителя. И эта вера стала особым событием не только в жизни этой женщины, не только в жизни первоначальной Христовой Церкви. Так запомнили это апостолы, что передали в Евангелиях это событие. Но это стало и событием для всей Христовой Церкви. Что же такое вера и что же такое чудо? И как нам так прикоснуться к Богу, к вере, чтобы она стала делом? И что нам в этом мешает? Что такое чудо? Чудо – это когда Господь поступает неправильно. Господь поступает неправильно. Вместо того, чтобы тонуть в водах, Он идет по ним. Вместо того, чтобы дать женщине спокойно умереть от кровотечения, Он исцеляет ее. С точки зрения мира сего, то, что делает Бог, это неправильно с точки зрения мира. С точки зрения мира надо не подставлять другую щеку своим личным врагам, а жестоко им отомстить и так далее. Но мы видим, как прекрасно, справедливо, совершенно то, что Господь делает с точки зрения этого мира, неправильно. И мы не можем не прийти к выводу, что это не Господь неправильный, а это мир, в котором мы живем, и частью которого мы являемся, вот он неправильный. Он позволяет умирать детям. Он позволяет жестокости в этой жизни. Он позволяет неизлечимым болезням быть в нас. Это правда мира сего. А Господь Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы благовестить Царствие Божие, сказать нам. А вчера в Евангелии субботнего чтения литургического мы как раз слышали, когда Господь посылает апостолов на проповедь, говорит им: идите и проповедуйте Царствие Божие. Что не этот мир с его страшными, жестокими и несправедливыми законами есть последняя и главная ценность и единственная данность в нашей жизни. Нет. Есть Царствие Небесное, неправильное для этого мира. И если вы хотите обрести его, живите для этого мира неправильно. Живите по законам Царствия Небесного, а не по законам мира сего. Но как же восстает на это наше маловерие и неверие? Нет, мы боимся. Мы боимся, что законы Царствия Небесного – подведут нас, не сработают. Мы будем молиться, а ничего не будет. И это рождает страшное малодушие в христианах. Я именно о христианах только сейчас говорю. Это замечали не только святые отцы, не только православные христиане. Так всех нас в трусов обращает мысль. Это слова Шекспира. В трусов нас обращает мысль. И вянет, как цветок, решимость наша в бесплодие умственного тупика. Бесплодие умственного тупика. А святой пророк и царь Давид сказал другие слова, бесконечно более глубокие. «Помянух Бога и возвеселихся, поглумляхся и малодушествовав дух мой». Поглумляхся по-славянски, рассуждать стал, стал прикидывать, завел себя в бесплодие умственного тупика. Вот эта альтернатива, этот выбор стоит перед нами. Сможем ли мы быть, как апостол Павел говорит о всех истинных христианах, юродивые Христа ради, сумасшедшие в переводе со славянского языка, сумасшедшие для мира сего, или не сможем? Если сможем, то тогда мы сможем прикоснуться к Богу так, как прикоснулась эта больная женщина. Будем подстраховываться, будем бояться сами себя и друг друга, и весь живот наш Христу Богу не предадим, мы не испытаем силы веры. Это самый тяжелый труд и самое сильное испытание в человеческой жизни. Вот почему силу веры чаще всего мы испытываем в самые предельные моменты нашей жизни, между жизнью и смертью, нас, наших близких. Вот тогда вера наша поднимается до самых заоблачных для нас вершин, потому что не во что и не в кого тогда уже верить нам. Никакой надежды, кроме Господа, для нас не остается. Малодушие стало сейчас, к сожалению, превалирующим, очень сильным качеством человеческих душ. Даже, я скажу вам, появилось малодушное и трусливое богословие. Даже некоторые православные священники, богословы говорят, ну, чудеса, что это там такое? Давайте воспринимать это аллегорически и только. Давайте не думать, что это может в нашей жизни совершиться. Давайте извлечем лишь добрые нравственные уроки, а не уроки жизни и смерти из учения Христова и из Евангелия. Все больше возрастает это трусливое богословие в нашей жизни. Но православный христианин должен противостоять этому. Чем? Верой. Сегодня 18 ноября, день памяти, когда святитель Тихон, патриарх Московский, был избран на патриарший престол. Его вера была поразительной. Ни на йоту он не сомневался, что восторжествует правда Божия, и безумие, охватившее русский народ, исцелится. Он умер в 1925 году. Исполнение его веры пришло много десятилетий позже. Но это абсолютно не умаляло его веры. Он испытал в своей жизни силу веры. А такие масштабные, эпохальные для русской церкви свершения он предоставил во власть Божию. И это была вера, соединенная с мудростью. Для меня два человека сегодня тоже воспоминаются в этот день 18 ноября. Иеромонах Рафаил Огородников, о котором я вам рассказывал, разбился в глупой автомобильной катастрофе в этот день под Новгородом, в день памяти святителя Ионы Новгородского в сегодняшний день. И Валентина Павловна, московская купчиха, директор Большой овощебазы, тоже от непослушания отцу Иоанну скончалась 18 ноября. Но без сомнения я верую, что подвиг их христианской жизни, их веры, несмотря на человеческие немощи и слабости, которые были и у них, и у нас, увенчаются торжеством веры в Царствие Небесном. Вера бесконечно многогранна. Ее исполнение совершается в нашей жизни и в жизни будущей, в истории и сиюминутно. Нет жестких рельс, по которым идет духовная жизнь. Она безгранична и прекрасна. И цель человеческой жизни, главный труд человеческой жизни – это познание Бога через веру, через опытную свою, собственного опыта веру. И мы увидим, как безгранично это познание, как оно не однолинейно, как оно уникально для каждого человека и как для всех бесконечная любовь, бесконечное милосердие, правосудие, снисхождение, кем является наш Господь Иисус Христос. Все возможно верующему, говорит Господь, все возможно каждому из нас. Запасемся мужеством и спросим у Господа терпения и мудрости, и мы увидим это воочию и в этой жизни, и в будущей. И завершить это слово могу только повторением слов Спасителя. Дерзайте, и вера ваша спасет вас.
Слово архипастыря.